Часть первая. Учение об инстинктах и влечениях. Бихевиоризм, психоанализ. Представители инстинктивизма. Старшее поколение исследователей. Я не собираюсь представлять здесь читателю историю учений об инстинктах, ибо ее можно найти во многих учебниках. Истоки этой истории надо искать в философских трудах прошлого. Но современное мышление в целом опирается на труды Чарльза Дарвина и его эволюционную теорию. Уильям Джеймс и Уильям МакДугал составили пространные таблицы, полагая, что каждый отдельный инстинкт или влечение обусловливает соответствующий тип поведения. Так Джеймс выделяет инстинкт подражания, инстинкты вражды, сочувствия, охоты, страха, соревнования, клептомании, творчества, игры, зависти, общительности, скрытности, чистоты, скромности, любви, ревности. В целом этот список представляет странную смесь из общечеловеческих свойств и специфических социально обусловленных черт личности. И хотя сегодня перечни такого рода кажутся нам несколько наивными, все же следует отметить, что исследования инстинктов по сей день поражают обилием теоретических конструкций и высоким уровнем теоретического мышления. Джеймс, например, совершенно четко представлял себе, что самое элементарное инстинктивное действие может включать в себя элемент обучения, а МакДугал вовсе не отрицал многообразного формирующего влияния опыта и культуры. Его учение об инстинктах перекидывает мостик к теории Фрейда. Как подчеркивает Флетчер, МакДугал не отождествлял инстинкт с механической моторикой и не связывал его с двигательной реакцией. Для него инстинкт, по сути своей, представлял склонность к чему-либо, потребность в чем-то, и он допускал, что аффективно-коннотивное ядро всякого влечения, по-видимому, может существовать и функционировать в инстинктивной системе индивида сравнительно независимо от когнитивной и моторной ее части. Прежде чем мы обратимся к крупнейшим современным исследователям этой проблемы, каковыми являются Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц, попробуем отметить то, что объединяет их с предшественниками. Так, в концепции МакДугала существовала некая механогидравлическая модель действия инстинктов по типу шлюза, в котором ворота сдерживают энергию воды, а затем при определенных условиях она прорывается и образует водопад. Позднее он для образности сравнил любой инстинкт с газовым баллоном, из которого постоянно высвобождается отравляющее вещество. Фрейд в своей теории либидо также следует некой гидравлической схеме. Либидо нарастает, напряженность усиливается, недовольство ширится, сексуальный акт дает разрядку, снимает напряжение до тех пор, пока оно вновь не начинает усиливаться и нарастать. Сходные идеи мы видим и у Лоренца. Он, например, сравнивает реактивную энергию со сжатым газом, который долго хранится в специальном резервуаре, или с жидкостью, которая заключена в сосуд, имеющий вентиль в днище, и так далее. Хинде считает, что, несмотря на мелкие различия, все эти теоретические модели имеют одну общую идею – идею субстанции, обладающей способностью стимулировать поведение. Эта субстанция заключена в некий сосуд, а затем она выпускается, воздействует на субъект, заряжает его энергией, от которой тот приходит в действие. Современное поколение исследователей – Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц. Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда. Главный прогресс во взглядах Фрейда по сравнению с его предшественниками, особенно МакДугалом, состоял в том, что он свел все влечение к двум категориям – инстинкту самосохранения и инстинкту сексуальности. Поэтому теорию Фрейда можно считать последней ступенькой в истории развития учения об инстинктах. Но я хочу еще раз повторить мою мысль о том, что одновременно теория Фрейда была и первой ступенькой к преодолению прежних теоретических построений, хотя сам Фрейд этого и не сознавал. В дальнейшем я буду рассматривать только фрейдовскую концепцию агрессии, исходя из того, что его теория либидо многим читателям уже хорошо известна, либо они могут познакомиться с ней по другим источникам, а лучше всего по первоисточнику, каковым является лекции Фрейда под названием «Введение в психоанализ». Фрейд уделял феномену агрессии сравнительно мало внимания, считая сексуальность, либидо, и инстинкт самосохранения главными и преобладающими силами в человеке. Однако в 20-е годы он полностью отказывается от этого представления. Уже в работе «Я и оно», а также во всех последующих трудах, он выдвигает новую, дихотомическую пару – влечение к жизни «эрос» и влечение к смерти. Сам он описывал новую стадию своего теоретизирования следующим образом. «Размышляя о происхождении жизни и о развитии разных биологических систем, я пришел к выводу, что наряду с жаждой жизни, инстинктом живой субстанции к сохранению и приумножению, должна существовать и противоположная страсть – страсть к разложению живой массы и превращению живого в первоначальное неорганическое состояние, то есть наряду с эросом должен существовать инстинкт смерти. Инстинкт смерти направлен против самого живого организма и поэтому является инстинктом либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида в случае направленности вовне. Если инстинкт смерти оказывается связан с сексуальностью, то он находит выражение в формах садизма или мазохизма. И хотя Фрейд неоднократно подчеркивал, что интенсивность этого инстинкта можно редуцировать, основная его теоретическая посылка гласит: «Человек одержим одной лишь страстью, жаждой разрушить либо себя, либо других людей, и этой трагической альтернативы ему вряд ли удастся избежать». Из гипотезы о влечении к смерти следует вывод, что агрессивность по сути своей является не реакцией на раздражение, а представляет собой некий постоянно присутствующий в организме подвижный импульс, обусловленный самой конструкцией человеческого существа, самой природой человека. Большинство психоаналитиков, взявших на вооружение теорию Фрейда, воздержались от восприятия той части его учения, которая говорит об инстинкте смерти, возможно, потому, что оно выходит за рамки механистического биологического мышления, согласно которому все биологическое автоматически отождествляется с физиологией инстинктов. И все же они не отбросили полностью новые идеи Фрейда, а пошли на компромисс, признав, что жажда разрушения существует как противоположность сексуальности. Это дало им возможность применить новый подход Фрейда к понятию агрессии и в то же время не заметить кардинальных изменений в его мировоззрении и не подпасть под его влияние. Фрейд сделал очень важный шаг вперед от механистического физиологизма к биологическому воззрению на организм как целое и опирается на чисто абстрактные спекулятивные рассуждения и не имеет убедительных эмпирических доказательств. Добавок к этому, хотя Фрейд и предпринял блистательную попытку объяснить с помощью своей новой теории человеческое поведение, его гипотеза оказалась непригодной для объяснения поведения животных. Для него инстинкт смерти – это биологическая сила, действующая в любом живом организме. А это значит, что и животные должны совершать действия, направленные либо на саморазрушение, либо на разрушение других особей. Из этого следует, что умение агрессивных животных мы должны были бы обнаружить более частые болезни и более раннюю смертность, и наоборот. Но эта гипотеза, разумеется, не имеет эмпирических доказательств. В следующей главе я постараюсь доказать, что агрессия и деструктивность не являются ни биологическими данными, ни спонтанно возникающими импульсами. Здесь же следует подчеркнуть, что Фрейд не столько пояснил, сколько завуалировал феномен агрессии, распространив это понятие на совершенно разные типы агрессии и таким образом свел эти типы к одному единственному инстинкту. И поскольку Фрейд наверняка не был приверженцем бихевиоризма, мы можем предположить, что причиной тому была его склонность к дуалистическому противопоставлению двух основополагающих сил в человеке. При разработке этой дихотомической схемы сначала возникла пара, состоящая из либидо и стремления к самосохранению, позднее эта пара трансформировалась в противопоставление инстинкта жизни инстинкту смерти. Элегантность этой концепции потребовала от Фрейда определенной жертвы. Ему пришлось расположить все человеческие страсти либо на одном, либо на другом из двух полюсов, и таким образом соединить вместе те черты, которые в реальности не имеют ничего общего друг с другом.